Глава 48. Головокружение началось в том же переулке, что и раньше, вчера, что ли. Я успел это запомнить, прежде чем надо мной сомкнулась тьма. Однако на сей раз тьма была мягкой, вкрадчивой. Она обволакивала, а не обрушивалась на голову кувалдой, как раньше. Мысли смешались, но память запечатлела несколько мелких эпизодов. Как я пребывал вне своего тела, а потом вернулся, стоило кому-то рядом что-то сказать. В этот раз меня прихватило сильнее. На моем левом бицепсе сомкнулись пальцы Тайдея, но его слова были бессмысленными звуками. Свет померк, колени сделались ватными. А после я не чувствовал ничего. Там было светлее, чем в самый погожий день. Громадные зеркала улавливали солнечный свет и выплескивали его на высокого и тощего человека в черном. Он стоял на овиваемом ветром парапете, высоко над темной землей. Донесся пронзительный крик. Издалека, с огромной высоты, к башне несся темный прямоугольник. Тощий надвинул на лицо вычурную маску. Его дыхание участилось, словно для встречи с гостями, этому человеку требовалось больше воздуха. Новый крик.
«Однажды», — пробормотал Тощий.
Потрепанный ковер приземлился неподалеку. Человек в маске оставался неподвижен, настороженно высматривая, нет ли близ ковра хоть намека на тень. Ветер играл складками его балахона. Ковер доставил на башню троих. Один был совсем невеличко. Закутанный в темное, вонючее, проеденное плесенью тряпье, он непрестанно трясся и тоже носил маску. Гость не сдержал очередного вопля. Это был Ревун. Один из самых старых и злобных колдунов в мире. Ковер был изготовлен им собственноручно. Тощий ненавидел Ревуна. Тощий ненавидел всех. Разве что самого себя всего лишь недолюбливал. Очень ненадолго чудовищным усилием воли он мог подавить свою ненависть. Воля его была сильна, пока ему ничто не угрожало физически. Тряпичный ком забулькал, заглушая крик. Возле Ревуна на ковре сидел маленький, тощий, грязный человечек в ветхой набедренной повязке и давно нестиранном тюрбане. Он был напуган. Нараян Синг, живой святой культа обманников, был жив лишь благодаря заступничеству Ревуна. Длиннотень ценил Сингха не дороже воловьей лепешки. Однако душило мог пригодиться, у его культа длинные руки, умеющие убивать. Впрочем, Синг тоже не боготворил нового союзника. За Сингхом восседало дитя, очаровательное маленькое создание, хотя было оно даже грязнее, чем Джамадар. Темнокарие глаза были огромны, не глаза, а окна в преисподнюю. Эти глаза знали все зло прошлого, наслаждались злом настоящего и предвкушали зло будущего. Глаза ребенка встревожили даже длиннотень. То были водовороты мглы, затягивающие, гипнотизирующие. В колене вдруг возникла острая боль и раскинула жгучие щупальца по всему телу. Я застонал и тряхнул головой. Вонь переулка проникла в сознание. Казалось, я ослеп, глаза после того ослепительного сияния не успели приспособиться к обычному свету. Руки, державшиеся за мое левое предплечье, потянули вверх, помогая встать. Взор начал проясняться. Я поднял голову. Тощий обернулся, испугав меня. Этот страх удержался в памяти, хотя образ уже успел померкнуть. Я пытался вспомнить отчетливее, но боль в колене и бормотание Тайдея помешали сосредоточиться. «Все нормально», — сказал я, — «только колено болит». Я поднялся, но едва сделал шаг, нога подломилась. «Справлюсь, черт возьми!» Я оттолкнул руки Тайдея. Образ сгинул окончательно. Осталась лишь память об увиденном. Может, и прошлый раз было то же? Картины стираются так быстро, что я не могу их воспроизвести. Связаны ли они как-то с реальностью? Смутно знакомые лица. Нужно поговорить с Одноглазым и Гоблином. Они должны знать, что со мной происходит. Помнится, колдуны подрабатывали толкованием снов. Едва мы вошли к глашатую, Тайдей затараторил. Слушая внука, Кадам задумчиво смотрел на меня, его лицо все больше вытягивалось от удивления. Вначале старик слушал Тайдея один, но постепенно из темных углов вылезли прочие, чтобы хорошенько меня рассмотреть. Первыми появились Хонь Трей и Кыгота. Старуха устроилась подле мужа.
«Надеюсь, ты не станешь возражать», — сказал Кыдам. «Иногда ей удается слегка приподнять покров времени».
Гота молчала. Я заподозрил, что так бывает крайне редко. Появилась и красавица, как всегда, сразу занявшись чаем. Чаепитие у Нюэньбао – любимое занятие. Интересно, другие обязанности у нее в этом семействе есть? Тот в дальнем углу сегодня не стонал и не охал. Может, уже оставил этот мир?
«Еще нет», — сказал глашатай, заметив мой взгляд. «Но уже скоро».
И снова он почувствовал невысказанный вопрос.
«Мы исполняем свою часть брачного договора, пусть даже наш родич предал нас. И предстанем перед судьями времени с незапятнанной кармой».
Я хоть как-то понимал его только потому, что был слегка знаком с джикурийскими текстами. «Вы добрые люди», — Кадам был польщен.
«Некоторые могут с этим поспорить. Мы стараемся быть честными».
«Понимаю. У нас в черном отряде точно так же».
«И это правильно».
«Тайдэй сказал, что ты хочешь со мной поговорить».
«Верно».
Некоторое время мы молчали. Я не сводил глаз с женщины, готовившей чай.
«Знаменосец!»
«Нет», — сказал я тихо, а ведь хотел сказать про себя. «Нет» значило, что я больше не провалюсь в ту мглу. Просто отвлекся на миг, с кем не бывает. Особенно, когда перед тобой такая женщина. «Спасибо, глашатай, за то, что сегодня не называешь меня этими странными и неприятными кличками». Я не удержался от соблазна намекнуть ему легкой ухмылкой, что догадываюсь, почему он старается не испортить мне настроение. Он понял намек, что и подтвердил кивком. «Проклятие, я уже и сам превращаюсь в старика. Мы что, так и будем тут сидеть, ухмыляться, хмыкать, кивать и устраивать будущее мира?» «Спасибо», — сказал я красавице, поднесшей мне чашку. Это удивило ее. Она взглянула мне в лицо, и настал мой черед удивляться. Ее глаза были зелеными. Она не улыбнулась в ответ и вообще никак не показала, что моя благодарность для нее что-то значит. «Любопытно», — сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Зеленые глаза». После чего взял себя в руки и дождался, когда глашатай отхлебнет чая и начнет кружить вокруг да около своего дела.
«Зеленые глаза», — сказал он, — «крайне редки. У Нейнбао они в большой цене».
Глашатай снова совершил ритуал отхлебывания.
«Хонь Трей может изредка заглядывать под покров времени, но ее видения не всегда истинны, не всегда ясны, а может, ей представляется еще не свершившееся. Поскольку она не находит знакомых лиц, трудно определить, когда произошло наблюдаемое событие».
«Вот как?» Женщина, о которой шла речь, сидела, опустив глаза долу, и медленно крутила нефритовый браслет, свободно висевший на узком запястье. Ее глаза тоже были зелены.
«Ей привиделся потоп. Мы решили, что это ложное пророчество. Нам не представить, откуда в Джайкуре возьмется столько воды».
«Но мы теперь посреди озера, окружены самым широким в мире рвом. Эти низемцы нас больше не побеспокоят». Только через минуту старик сообразил, что я шучу.
«А-а-а-а!» — протянул он,
тогда как Хонь Трей, первой оценившая мой юмор, подняла глаза и улыбнулась.
«Понимаю. Да, однако это на руку хозяину теней, но никак не нам. Попытка выйти из города потребует плотов и лодок. Их легко заметить издали, и они не вместят столько людей, сколько понадобится для прорыва».
«Да, этот старикан прямо-таки генерал». «Все верно. Тенекрут нашел гениальное решение проблемы нехватки живой силы. Теперь он может потягаться с госпожой, не опасаясь, что мы ударим в спину».
«Причина, по которой я пригласил тебя для разговора, заключается в том, что Хонь Трей видела воду, стоявшую лишь на 10 футов ниже верха стены».
«Но это же 70 футов глубины!» Я взглянул на старуху, та смотрела на меня изучающе, но без намека на любопытство. «Ерунда какая-то!»
«Проблема не в этом!»
«А в чем же?»
«Мы пробовали сосчитать, сколько построек останется над поверхностью».
«А, понял». Дежагур тянулся вверх, как и все города, обнесенные стеной. Но лишь немногие здания поднялись выше стены. И те, что пригодны для жилья, даже частично сгоревшие, не пустуют. Если город будет затоплен, население останется без крыши над головой. К счастью, старая команда заняла множество высоких зданий.
«Действительно, а! В этом квартале незатонувшего жилья хватит для нас, немногочисленных паломников, Но в остальных придется плохо Джайкури, как только черные люди и их солдаты поймут, сколько места им нужно.
Да, это так. Я на минуту задумался. Вообще-то люди могут отсидеться на стене, они не будут помехой для обороны. И все же, что бы мы ни предприняли, жизнь превратится в сущий ад, если вода поднимется так высоко. Похоже, мы стоим перед выбором.
Возможно, этот выбор куда важнее, чем тебе кажется.
Поясни.
Если не начать приготовление немедленно, многие полезные дела так и останутся не сделанными. Но если сказать об этом Магаби, скорее всего, сильный оберет слабых, обрекая их на страдания. Ему теперь не нужно сдерживаться. Штурм больше не грозит городу.
Понимаю. Я уже предвидел разграбление складов и захват жилья, необреченного на затопление. Однако не подумал о том, что Тинекрут, облегчив себе жизнь, заодно развязал руки Магаби, и теперь тот сможет уладить наш внутренний конфликт так, как сочтет нужным. У тебя есть какие-нибудь идеи?
Я хотел бы рассмотреть возможность временного союза, который будет действовать вплоть до освобождения Джайкура.
А Хойнтрей видела это освобождение?
Нет.
Меня объяло отчаяние, такое горькое, что я даже сам удивился.
Она не видела ничего, ни освобождения, ни гибели.
На душе стало легче, самую малость.
«Я не желал брать на себя никаких обязательств», — признался Кыдам. «Идея принадлежит Саре», —
он указал на прелестную подавальщицу чая.
«Она доверяет тебе без объяснимых причин, но тем не менее ее доводы разумны».
Хойнтрей заметно смутилась. Что-то в устремленном на меня взгляде намекало, она увидела больше, чем рассказала. Меня передернуло.
«Занимая традиционную для Нюэньбао позицию и полагаясь лишь на себя, мы лишимся последней надежды», — продолжал Кыдам. «То же будет и с вами, если Магаба сочтет, что больше не нуждается в ваших мечах».
Я, не отрываясь, глядел на красавицу, хоть это и было невежливо. Она зарделась и от этого стала такой привлекательной, что я даже ахнул. Такое чувство, будто мы вместе прожили несколько жизней. Что за... Не бывало со мной такого. Мне давно не 16 лет. Да и в 16 я ничего подобного не переживал. Моя душа настойчиво твердила, что я знаю эту женщину так, как еще никто никогда никого не знал. Хотя на самом деле мне было известно лишь ее имя, произнесенное Кыдамом в прошлый мой визит. Было в ней что-то такое. Нет, она не просто ожившая мечта. Когда-то где-то была в моей жизни похожая на нее женщина. И тут пришла тьма. Она навалилась так внезапно и была такой непроглядной, что я даже не успел понять, затягивает она меня или я сам уношусь вдаль.